Я вас категорически приветствую. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Бочарова Елена. Я исполнительный директор российской компании «Киберпротект».
Чем занимается компания?
Компания очень широко известна в узких кругах, как водится у нас, да, как и в последнее время везде. Мы делаем бэкап, самые лучшие резервные системы резервного копирования для, так сказать, копирования и сохранения ваших данных. Вот. Раньше, до октября 2021 года, мы были очень такой популярной компанией с названием «Acronis Инфозащита». Но, так сказать, предвосхищаю общий тренд, который сложился уже в феврале 2022 года, да. Мы переименовались в «Киберпротект», и вот с этого периода, как независимая от нашего технологического партнера компания, развиваем свои системы резервного копирования.
А вот говорят, что теперь цифровые данные – это новая нефть. Что подразумевают?
Ну да, наверное, уже года два я слышу этот термин, да, и все так ходят по разным углам и говорят, где же это месторождение, так сказать, эту новую нефть почерпнуть. Ну, понятно, что данные рулят, понятно, что сегодня те, кто владеют данными уже, можно так сказать, владеют миром, особенно те, кто умеет правильным образом их актуализировать, анализировать, правильным образом хранить, правильным образом это каким образом, да, это для того, что это так, чтобы они были доступны вам и только вам, потому что, смею заверить, если какие-то данные, которые хранятся сегодня в вашем вот этом прекрасном смартфоне, лежащем перед вами, будут доступны не только вам, а всем вообще, ну, наверное, вам не очень это понравится, да, поэтому здорово, когда данные доступны вам. Второе, здорово, когда они аутентичны. Не очень здорово, когда вы что-то положили в свои данные, потом обнаружили, что там лежат какие-то совсем другие данные, да, вы, например, делаете крыло от суперджета, да, или какой-то танк разрабатываете новый, вы там как конструктор что-то делаете, в это время другие люди пользуются тем же самым технологическим рисунком, уже производят, вот, а в это
могут
время...
могут вам что-нибудь подправить?
А какие-то, да, третьи люди, сидящие, может быть, в подвале, а может быть, на крыше, да, что-то изменили в этих данных, и вы уже производите совсем не то, что хотелось бы, да, и дальше это что-то куда-то не туда едет или каким-то неправильным образом исполняет те функции, которые должно исполнять. Вот, поэтому здорово, когда данные аутентичны, то есть такие, которыми вы их положили, такими они остаются. Вот, и, ну, вот в целом про надежность, наверное, хотела сказать, поэтому...
А, чуть-чуть, так сказать, это отбегая назад, а как определить, какие данные важные, а какие неважные? Ну, если одно дело мегакорпорация какая-нибудь, у которой действительно крыло, танк и прочее, а другое дело я вот, так сказать, обычный обыватель, мое тоже важное. Где различие?
Здесь я, наверное, как для совсем простой аудитории, у нас, как у компании, есть такой проект интересный, связанный с корпоративной социальной ответственностью, с КСО. Я вообще пришла из Министерства образования, долгий период работала в Федеральном агентстве по делам молодежи, была замруководителем, работала в Минобре. Вот, и, как говорят, можно вывести бабу из деревни, да, но очень гораздо сложнее. Гораздо сложнее из Минобра, да, бабу вывести. Поэтому я пришла и говорю, что это мы никого не учим? Зачем учить? Мы коммерческая компания, должны зарабатывать деньги. Вот этим и занимаетесь, Елена Анатольевна, идите в исполнительный директор, возьмите себя в руки, в конце концов, чего тут всех образовываете. Вот. Но я не согласилась с коллегами, увидела, что мы в компании накапливаем очень большое количество полезной информации, которая написана очень тяжелым, ну, недоступным для обывателя языком. Да? Вот возвращаясь к вашему вопросу, а все ли данные нужно хранить, да, и все ли данные нужно защищать. Все, которые вам лично дороги. Вот. И мы разработали курсы для детей и подростков, в основном с семиклассниками разговариваем, просто потому что информатика из 7 класса. Может, сейчас сделают пораньше, будем пораньше разговаривать. Ну, пока вот с семиклассниками. Вот, и мы с ними обсуждаем, а где хранятся данные. Вот, и обычно они достают такие свои смартфончики и говорят, а вот тут хранятся мои данные, вот тут хранятся мои фоточки. Да, я говорю, о-о, плохая новость. Вот, ну, конечно, если какие-то личные данные, там, неважно, мамочкам во дворе объясняю, да, если вам важны фотографии ваши, первые там фотографии ваших детей, пожалуйста, заведите себе маленькую портативную там колоночку, в которой будете копировать свои данные, или купите маленький кусочек облака в МТСе или в какой-то другой компании, неважно, в любой облачной компании, да, купите себе кусочек облачка. То есть вот все, вот у вас есть складовка, да, или гараж, или вот у вас прекрасная студия.
Хотя бы балкон.
Хотя бы балкон. Да. И вы туда добросовестно складируете вот все артефакты, которые вам важны. Санки, велосипеды, да, и почему-то
они
думаете,
дороги, да.
Да-да-да, что с ними будет за зиму. Вот то же самое нужно сделать с данными. Вот все данные, которые почему-то кажутся вам важными, будь это фотография вашего паспорта или вашего милого дитя, или еще что-то, вот, пожалуйста, заведите складовочку виртуальную и складывайте туда данные, которые вам важны. Это ваш рукотворный труд. И только за эти данные вы можете... Ну, быть уверена, что они вам доступны. А вот время, когда мы просто фотографировали в свои смартфончики и были уверены, что раз 5 лет подряд iPhone отвечал мне взаимностью и присылал мне фотографии за 2017 год, да, так будет всегда. Нет, так не будет всегда, так не будет почти никогда. Поэтому все это наш с вами рукотворный труд.
Угу. Тут даже не фото первенца, кота любимого,
да.
И того жалко.
Да. Или первую машину. Кому что дорого-то?
Ну, хорошо. А вот я маленькая компания, например, да. Даже не обыватель, а маленькая компания, в которой бухгалтерская отчетность и прочее, прочее. Мне что делать?
Ну, в общем-то, то же самое. Есть разные продукты, которыми лучше пользоваться. То есть, тот же самый облачный сервис. Пожалуйста, купите подписку и пользуйтесь российскими серверами, российскими облаками. Ну, в России немножко запаздывает в целом рынок, связанный с развитием облачных продуктов по очень разным причинам. И по технологическим, и по культурным, там, и по самым разным другим. Но, в общем-то, никаких других вариантов нет. Мы все равно все уйдем в облака, как бы это ни звучало, да. Ну и вообще, что такое облака? Да? У нас тут маленький ликбез. Так как я пришла в коммерческий рынок, сначала я работала в Министерстве образования, вот, и занималась просвещением, потом я очень долго занималась лоббизмом. Да, вот слово, да, шопа есть, а слова нет, как говорится, закон о лоббизме нет, а слово такое, само явление существует. А я работала в Деловой России, была вице-президентом, исполнительным директором и, в общем-то, занималась вопросами среднего и несырьевого бизнеса. Так вот, и возвращаясь к вашему вопросу, по поводу почему, вернее, моему ответу, почему не развиваются облака. Вот, на это есть очень большое количество ответов именно в правом поле, почему у нас не развиваются облака, но теперь они развиваться будут. Вот, и так как я в бизнес пришла после такого большого государственного бэкграунда, да, я стала задавать очень много глупых, скажем так, вопросов, технологически глупых, потому что довольно в таком созревшем состоянии пришла в IT-бизнес, да, и многие вопросы были мне непонятны. Я там не родилась в IT-среде, не знаю, не работала в первом поколении Microsoft и вообще к этому поколению не принадлежу.
Наоборот, это полезно.
И это очень хорошо.
Свежий взгляд со стороны, да.
Да, потому что я стала задавать вопросы, которыми люди обычно вообще не задавались. Говорят, не знаю, как-то так принято, не знаю, мы как-то так делаем. И благодаря моим «глупым» в кавычки вопросам мы вышли на огромное количество пласт проблем, задач, новых целевых аудиторий, что мы просто не умеем объяснить малому и среднему бизнесу, что цифровизация – это в том числе про них, да. И вот благодаря нашей такой коллаборационной работе с правительством, в том числе с Минсвязью, появилась программа, которая помогает любой малой компании за полцены приобрести облачное как раз ПО. То есть вы можете поставить 1С за полцены, вы можете купить себе облако для хранения за полцены, вы можете сделать еще какое-то дикое количество действий, и все это за полцены. Вот я очень рада, что малый бизнес этим пользуется. Если я всю статистику помню правильно, то только за этот год порядка 1,8 миллиарда рублей было потрачено государством на то, чтобы досубсидировать вот эти 50%. Поэтому, если вы малая компания, первое, что я бы сделала, это я зашла бы на сайт Эрфрита и посмотрела все доступное ПО за полцены и приобрела все, что мне необходимо, все подписки там на 50% скидки. Вот что бы я сделала.
Вот вы как из образования.
Да.
А есть еще доктора. Первая задача доктора поставить диагноз, а дальше запугать пациента.
Запугать, да, чтобы лечился.
Вот что с тобой будет, чтобы ты вообще думал и осознавал, так сказать, последствия. Как надо запугать мелкого, так сказать, собственника, чтобы он хранил данные? Чем вообще это грозит? Вот утрата данных. Так.
Ну, тоже, хороший вопрос вы задаете. Мы недавно с НАФИ, с аналитическим центром, делали большое исследование общероссийское. Вот, и несмотря на то, что потеря данных, не знаю, там угроза от вирусов шифровальщиков, вот эта угроза нулевого дня, в мире считается проблемой номер один, по-моему, 80, что ли, процентов опрошенных именно малых предприятий говорят, что это вообще-то не проблема, или проблема, но не у нас в России, или да. проблема, но не малого бизнеса, да, что если я там не «Газпром» или, например, не делаю крыло от «Суперджета», да, то и танк новый там на Тульском заводе не разрабатывают, то мне, в общем-то, эта проблема не страшна. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Ну, сейчас на самом... Ну, вот как запугать, да? Мне кажется, просто сейчас такое количество страха и ужаса льется на нас из любого утюга, да, даже если он не подключен к сети, то я из всех своих презентаций вот эти ужасы исключила.
Ну, это же бизнес. Как лишиться оного? Это же зарплаты твои,
окружающие. Мне кажется, что все, что происходит вокруг, то есть кибератаки, там, 2 сентября открываю там страницы, да, первое, что вижу, это молоко под угрозой, там, маркировка, атаки с украинского, там, стороны подверглась, там, система маркировки молочных предприятий России. Атаки.
Все московские такси куда-то примчались.
Конечно,
одновременно.
Да. Или там перестало, ну, тоже вот кейс, который случился прямо на днях, никто не признал, что это была там атака, но, как говорят знающие люди, очень большое количество IT-компаний получило письмо из официально из госуслуг о том, что мы больше не IT-компания. То есть, да, вот такой вот приветик нам прилетел. Что это было, пусть разбираются следственные комитеты и те, кому это необходимо. Но вот этой культуры разговаривать на тему того, что где-то что-то утекло, у нас, конечно, нет. И по косвенным данным мы знаем, что увеличилось даже не в десятки раз, а в сотни раз. То есть, если говоришь там с безопасниками и крупных компаний, и таких ЦИТов. Мы очень много работаем с госсектором, Центр информационных технологий при правительствах российских, ну, типа там в Тюмени, в Челябинске, то есть таких субъектов. Вот, и разговариваешь с ними в неформальной беседе, они говорят, ну, там, раньше 2-3 инцидента в неделю, теперь если 20-30 в день, мы считаем, что это хороший был день, спокойный, вот, что немного приходилось там работать и стоять на ушах. То есть мы живем, ну, не просто в ускоренном режиме, да, а в каком-то, который поставили просто на дикую перемотку. И вот чтобы все это переваривать, конечно, у тебя должен быть, ну, первое, о чем я всегда говорю, у тебя должен быть бэкап, потому что все люди делятся на тех, кто еще не копирует свои данные, уже всегда копирует свои данные. Потому что если у тебя есть бэкап, ты можешь сделать все, что угодно. У тебя украли данные, ну, окей, ты можешь разобраться с тем, куда они утекут. Но у тебя есть к ним доступ, да. У тебя есть бэкап. Если у тебя этого бэкапа нет, у тебя, ну, ничего нет, у тебя нет маневренности.
Я вспомнил совсем недавнее прошлое,
так.
когда не было никаких вот таких вот облачных сервисов, да. где нормально и надежно все хранится. У меня разные винчестеры ломались, некоторые можно было восстановить, а да. некоторые восстановить было нельзя. И как-то раз на самом, так сказать, старте у меня на винчестере 4-летние труды сгинули, и восстановить нельзя. Вот такая была прелесть, да. Вот так вот ты думал. Вместо того, чтобы на 3 винчестерах держать то, что тебе дорого, вот, поздравляю, это было натуральное потрясение.
Да. Вот именно об этом я и говорю, что мы как бы это всегда недооцениваем, нам кажется, что для того, чтобы что-то уничтожить в реальном мире, да, мы это все время защищаем, там, замок поставим,
конечно,
да, там, дверь железную, большую, надежную. А вот что происходит с нашими данными, мы их не видим, лаптоп закрыли, и вроде бы все хорошо. А что в это время происходит с этими данными, да? Ну вот пока никто не задумывается, ну вернее многие задумываются, а кто-то пока не видит в этом никакой большой проблемы. Вот в любом случае я вижу, как ускоряется вот этот вот процесс, и мне кажется, что ну довольно быстро мы придем к ситуации, в которой не останется выбора, то есть компании просто не могут быть конкурентоспособными, даже малые компании, если они теряют свою базу клиентов, если они теряют свою налоговую отчетность, если ну не знаю какие-то даже такие вот мелкие потери для нас мелкие вот, происходят в компании. Поэтому, да, рынок у нас хороший.
А вот упомянули про злодейство, типа там ты включаешь, открываешь свой любимый ноутбук, а там присылай деньги, иначе там ничего нет. Может, граждане думают, что проще поставить антивирус и дальше жить спокойно.
Ой, этим это вопрос мне часто задают, да, особенно мои прекрасные друзья из моего мира, да, из Министерства образования там, или из государственного сектора, говорят, а вы что, с Касперским конкурируете? Потому что, когда говоришь, что ты работаешь на рынке кибербеза, у всех прям такая линейная, да, как подгузники – это памперсы, так и там кибербез – это антивирус. Угу, вот как-то так смогли производители антивирусов. Молодцы, молодцы, хорошо поработали. Сделать так, что кибербез и антивирус – это одно и то же. Но на самом деле здесь целый такой технологический стек должен быть обязательно. И мне кажется, что бэкапы – это точно такая же, само собой разумеющаяся вещь, как и антивирус. То есть антивирус всегда должен быть, как и бэкап всегда должен быть. Да? Это как вы обязательно должны помыть руки и мылом, и водой. Да? Вот одним мылом не очень удобно, одной водой не очень надежно. Вот с антивирусами это почти так. А как работают антивирусы? Опять-таки, пользуясь тем, что я работала в Минобре, маленький ликбез. Антивирусы работают по списку сигнатур. Если штука список сигнатур, это кто-то умный обнаружил, о, новый вирус, да, вот мы с вами сидим, беседуем, минут 15 беседуем. В это самое время какие-то прекрасные люди написали новый вирус. Да. Да. И он уже куда-то там пошел, где-то блуждает, там, и накапливает про вас данные. Вот, и пока антивирус или там, система, которая работает на поиске новых вирусов, не считает, что это вирус, да, какой-то вот эта атака нулевого дня, как называемая, происходит какое-то время. Нулевой день – это условность, это может быть и 2 часа, это может быть и не один день. И пока этот вирус не считается вирусом, пока он не занесен в эту сигнатуру, ваши данные уязвимы. Да? Поэтому вот этот 0,0001% или вот это вот время, пока... Так как довольно большое количество людей пишут вирусы, да, это хороший бизнес. Да. Вот, мы, конечно, не можем быть до конца уверенными, что мы защищены, поэтому антивирус должен быть всегда, должен быть классный, должен быть обновленный, как и бэкап должен быть всегда, должен быть классный и обновленный, потому что это про, там, не знаю, круглое и импортное, да, зеленое и квадратное, да, это про разное, но там про один конкретный предмет. Вот, пожалуй, так.
А у вас серьезные люди работают, большой коллектив. А казалось бы, что такого в этом самом резервном копировании?
Да.
Сочинил микроскопическую программку, которая на внешний винтик тебе все будет копировать.
Зачем так сурово? Есть и такое мнение на рынке. Ну, сейчас наши основные конкуренты, ну, до февраля 2022 года мы конкурировали с большими гигантами, с такими как там Veeam, Cobalt, то есть большими международными брендами, которые вот в последнее время ушли с рынка, мы видим этот отток, да, вот, и появляются новые конкуренты. Вот некоторым из них действительно кажется, что можно вот так вот взять и за там, буквально пару месяцев что-то написать, назвать это бэкапом и куда-то там дальше продавать. Можно-то можно, да, но, как говорится, один учитель, а второй учитель, если вы понимаете, о чем я. Слова одинаковые, а принцип разный.
Да.
Вот, поэтому, конечно, мы работаем с технологией международного уровня, мы работаем очень давно на рынке, как Киберпротект, я уже сказала, мы переименовались буквально в 2021 году. Вообще компания насчитывает, ведет свою историю от 2016 года. 2016-го, вот, и у нас большая история технологического партнерства с глобальным игроком компании Acronis, вот, поэтому...
Руководитель это... у нас тут был.
Да-да, Сергей, вот, видела буквально-таки на этом же самом месте, не побоюсь этого слова, в 2017 году сидел и говорил про систему резервного копирования данных. Так вот, то есть тысячи, если говорить про нашего технологического партнера, с которым, вот, по понятным причинам, по известным причинам мы разорвали свои технологические отношения, вот, но в основе, безусловно, кодовая база, с которой мы работаем, она разрабатывалась много-много лет, и тысячи людей там, по всему миру каждый день приходили на работу и делали только бэкап, понимаете? Это вот все равно, что сравнить, что есть машина, а есть машина, да? Вот есть, то есть слова одинаковые, а принцип совершенно разный. Поэтому это... очень большой-большой труд, это очень высокотехнологический продукт, и только в России, вот, наверное, с 2021 года мы нарастили разработку до... Вообще компания насчитывает 168 человек сейчас, но в разработке, наверное, я вот не совру, если скажу, что процентов 70 – это только разработка. Почему? Потому что ты постоянно должен быть частью той экосистемы, в которую ты встроен. То есть все перешли на Linux, ты должен очень очень быстро начать поддерживать все линуксовые операционные системы. Все там перешли на те или иные виртуализации, или наоборот, расцвело там многообразие виртуализации, ты должен очень быстро начать работать со всеми этими виртуализациями. То есть ты живешь не в безвоздушной среде. Это очень такой, ну, сложный технологический продукт, не говоря уже о каких вещах, как там проактивная защита, защита там в нулевой день, да, вот о которой я уже говорила, Total Activity, Total Protect, которая предвосхищает и анализирует, как ведет себя файл в той или иной ситуации. То есть, например, если он до этого вел себя там определенным образом и вдруг там начал копироваться, да, которого раньше там характеристика файла иным образом стала строиться, то система обязательно это заблокирует, подозрительное действие, просигнализирует вам красным светом. Угу. И только если вы как сисадмин скажете, да-да-да, типа я вижу это нормально, там я разрешаю этот процесс, она продолжит его. Если нет, то все будет заблокировано и никакой там вирус шифровальщик, даже если он еще пока не считается вирусом, не попадет в ваш бастион. Угу. Вот, поэтому продукт, с одной стороны, простой, понятный, необходимый, с другой стороны, очень внутренне тонко и сложно сделанный. Вот, поэтому люди нужны, доработки нужны, вот, и за кадры боремся, делаем свою работу каждый день вот, наилучшим образом.
А у нас в стране кадров хватает?
Ой, хватает ли нам кадров, да?
Где вы берете вообще?
Где мы берем?
Вот сейчас нас смотрят, они могут уже к вам бежать или нет?
Уже пора, да. В этом году у меня есть такое любимое, в моем саду расцвел новый цветок, я ему очень рада. Мы сделали кафедру на физтехе. На этой кафедре мы собираемся, вот в сентябре мы ее запустили. Вот. И, конечно, для нас это такой очень важный шаг в сторону высшего учебного заведения, в сторону образования, в сторону вот этой вот связки бизнес и кадры. И именно физтех. Почему? Потому что, ну, понятно, что самое передовое знание образуется в очень ограниченном количестве вузов в нашей стране, да, и физтех входит в их число. Вот. И дальше уже на основе опыта, который у нас возникнет на кафедре, мы хотим распространить какие-то типовые образовательные программы в лучшие вузы айтишной страны, там 100-150 вузов, и таким образом вырастить целую линейку инженеров, сисадминов, которые будут работать с нашим ПО, как с некоторым стандартом. То есть мы хотим на базе вот той прикладной школы, которая у нас возникла, действительно готовить специалистов, которые уйдут в рынок, готовыми уже там сегодня реализовывать те или иные задачи, а не гипотетически знающие, что такое там принципы хранения данных. Вот, пожалуй, так. Поэтому да, делаем сами. Кадры нужны, и это рукотворный труд.
Страшный вопрос. А государство-то родное как-нибудь вообще помогает? Нет? Ему интересно это, неинтересно? Как?
Это мой любимый вопрос. Вы знали. Да. Не зря я сказала про лоббизм. Мне очень нравится. Вот я, на самом деле, я очень счастливый человек. Я прям кайфую в той точке и в то время, в которое я образовалась. Потому что если раньше со стороны деловой России я обрабатывала запросы среднего и несырьевого бизнеса, и моя работа, она была, знаете, так похожа на работу переводчика. То есть ко мне приходили руководители компаний и там на пальцах объясняли, что в их жизни идет не так. Угу. Дальше я брала их сакральное знание, каким-то образом преобразовывала его на язык государства, шла там в Министерство экономики, финансов, промышленности, и говорила, вы знаете, вот что-то идет не так, вот смотрите, вот так, так и так. Вот. И дальше, значит, министерство мне возвращали свою позицию по тому или иному вопросу. И я, опять-таки, переводя на язык доступный бизнес, ушла и рассказывала, как с этим жить. И как можно что-то изменить, где нельзя изменить. Вот. Но результат этого труда, он никак не овеществлялся в моей реальной жизни. И вот теперь я вообще пришла просто в феерический восторг, когда я работаю в коммерческом секторе, в реальной компании, и я понимаю, что делает Министерство связи сейчас. Как мне кажется, команда там подобралась суперадекватная. И я могу легко транслировать те там, идеи, их законопроекты, их поправки там, из налогового кодекса, из льготной доступной ипотеки. Вот эти вот айтишники там, мне стали позвонить мамы всех моих друзей. Говорят, срочно бери моего сына к себе на работу. У вас там IT-компания, его тогда в армию не заберут, на войну не отправят. Так, потом стали какие-то звонить ушлые предприниматели. Говорят, слушай, мне тут ипотечку под 4%. Вам там, говорят, дают, давай мы тут к тебе устроимся. будем у тебя работать. То есть сейчас, по крайней мере, если анализировать информационный поток, складывается впечатление, что жизнь и работа в IT-компании – это вообще такая манна небесная, это вообще предел, венец.
Мечтаний, да?
Да, венец творения, и вообще только там идет все самое… И самое. Ну, тут, конечно, как и везде, есть свои нюансы. Нужно в этом очень хорошо разбираться. Вот. Но в целом я бы сказала, что меры поддержки, которые сегодня созданы для IT-сектора, они действительно беспрецедентные. Вот. Я когда работала в деловой России, для меня слово «выпадающие доходы» из уст Минфина, ну, это всегда означало, что шансов нет. То есть, если Минфин говорил «выпадающие доходы» из бюджета Российской Федерации, естественно, то это значит, что ни на какие там налоговые льготы, никакие преференции никто не пойдет.
Угу.
И то, что сейчас делает Минсвязь, это у меня вызывает просто какой-то, не знаю, бурный восторг, потому что до, вот, на момент начала года мы получили там первый пакет мер поддержки, второй пакет мер поддержки, мы не платим налог на прибыль, даже если мы не сколковская компания, мы там платим пониженные страховые взносы 76%, а не так, как весь рынок. Ну, то есть, это какая-то фантастика, да, то есть, вы не платите 20% налога на прибыль. Не платите, понимаете?
Мое почтение, да.
И когда вот на днях буквально была принята новая поправка, и теперь уже там не 90% доходов можно получать от непосредственно своей деятельности, а уже 70%, и можно, например, оказывать техническую поддержку не только своему софту, там, но и другим компаниям. И я понимаю, что вот эти вот выпадающие налоги для бюджета Российской Федерации, они будут, ну, внушительными. Такое, знаете, осторожно употреблю термин, они будут внушительными, но вместе с тем команде Минсвязи получается объяснить и господину Мишустину, там, и другим людям, принимающим решения, что эффект и польза, которая при этом будет, оно кратно превышает вот те выпадающие доходы, которые мы видим сейчас. Поэтому работать с этой командой суперкомфортно, это быстро, это удобно, понятно, то есть мы получили налоговые льготы, мы получили там ипотеку одну из единственных, мы получили 3% кредитные деньги фактически на любые нужды, то есть ты должен быть только аккредитованной компанией. Это длинные деньги.
Я уже хочу войти.
Дешевые деньги. Об этом мы тоже можем поговорить. Один из самых... Я веду канал, да, вот обязательно об этом нужно сказать. Я веду канал JR IT и выкладываю там все, что я вижу сейчас, да, как, какие меры поддержки возникли, потому что еще одна моя такая боль, как государственник, как человека с государственным мышлением, я вижу, что IT-компания не пользуются тем, чем они могли бы воспользоваться.
Угу.
По тому же самому принципу. Цифровой нигилизм, непонимание законов, там, меня обманут, я туда не пойду, там, это слишком сложно, это не для нас. Какие-то тысячи ограничивающих мышления вещей там лежат
у них
бордюрами.
Это они сами себя
убеждают. Да. И ничего это просто даже не пробуют. Поэтому... Я стала писать на доступном языке. Ну, то есть, во-первых, стали спрашивать люди. Говорят, слушайте, а вы правда получили грант от Эрфрита? А у вас откат не просили? Я говорю,
вы
нет, не платили. Не просили. А вы правда прошли там первую отчетность? Я говорю, правда прошли. Ну, вы что там еще и от фонда развития промышленности там что-то получаете? Я говорю, получаем. О, еще и сына практикой дружите. А там вот говорят, там дочка того самого, там первого. О, а что там, можно, правда? Я говорю, ребят, да все это... Ну, то есть, это какой-то дремучий лес. И с этим точно нужно что-то делать. То есть, нужно показывать, что это работает, работает быстро, просто, доступно. И, конечно, нужно немножечко понять язык, да, за что с тебя спросят, как бы, какие там основные ключевые термины. Но это доступно. И чем больше компаний в эту историю пойдет, тем будет проще расширять этот канал поддержки, да, потому что если пришли там 100 компаний, то и самой Минцифре проще обосновывать, почему нужно увеличить там лимиты какие-то, да, перед Минфином. Вот. Поэтому, пожалуйста, читайте меня, читайте СРТ, смотрите на то, что делает Минсвязь, и просто пробуйте, да, и количество проб, количество даже полученных ошибок обязательно приведет к тому, что вы научитесь с этим работать.
Ну, это полезно.
Конечно.
То есть, это граждане, вот меня все время удивляет. Во-первых, есть какие-то совершенно дурные стереотипы. Я когда-то в милиции служил.
Так-так.
И когда выслушиваю всякие жалобы, а вот тут со мной вот так, а тут вот так, задаю вопрос, а ты не пробовал жаловаться, а зачем?
Да, смысл,
что у них там мафия, они все заодно.
Да.
Попытки объяснить, что любая твоя жалоба лишит сотрудника, который несправедливо с тобой обошелся, лишит, ну, ему объявят выговор, лишат всех премий на год, отодвинут получение очередного специального звания, отпуск, и там пошло материальная помощь, пошло ты как дятел в карточный домик залетишь, тебе лень написать, что ты сам себе-то рассказываешь какие-то эти. Вот, а когда есть и объяснение, и понятно, что делать, последовательность, вот раз, два, три сделал, ну ты попробуй хотя бы, как в анекдоте про Господа Бога, ты хотя бы лотерейный билет купи, что ты тут сидишь, рот раскрыл, ну как-то странно с людьми всегда, а вы-то это самое, вот государство могучей рукой дает чего-то делать и спонсирует, а вы его слушаете, что ему надо, что оно от вас хочет вообще, и хочет ли чего-нибудь?
Да, да, это хороший вопрос задаете, да, такой баланс всегда, да, дорога с двусторонним движением должна быть, да, коммуникация подразумевает две стороны, чтобы одна внимала, вторая говорила, да, и дальше наоборот. Конечно, сейчас такая ситуация у нас в IT, как я вижу, очень непростая. Почему? Потому что я как, ну, в нескольких ролях я осмысляю случившееся, да, мне как вендору, как отечественному производителю очень удобно, что ушли все конкуренты международные. Мне очень удобно, что высвободился рынок, и я могу на нем как-то там посвободнее сесть, да, там как-то руки, там ноги разложить и забнять всю нишу. С другой стороны, если говорить вот про то, что мы делаем, можно, я много с детьми работала и работаю, продолжаю работать, и я им это так объясняю, что это, ты собираешь какое-то архитектурное лего, очень сложное архитектурное лего, и у тебя каких-то деталей просто нет. Вот я делаю там квадрат, а вы делаете треугольник, а есть еще детали, которые вот даже описать так сходу нельзя. И сейчас мы все как страна оказались в ситуации, в которой у нас некоторого количества технологий просто отечественных не существует, но их нет. Поэтому мы можем собирать только из того, что есть, но некоторые вещи, там, не знаю, ERP-система, их довольно сложно собрать там, за 2 месяца, за 3 месяца, и даже за год их сложно собрать. Там необходимо хотя бы 2-3 года для того, чтобы была адекватная ПО. И вот это вот первые месяцы какой-то растерянности, которую я увидела, да, что нет инвентаризации того, что работает, а того, что только называется, того, что работает и правда отечественно, а у чего там переклеены бирки, а у чего переклеены бирки, ну это надежно, а у чего совсем ненадежно, там и уши торчат. То есть, понимаете, здесь начинается уже такая вот глубина, на которой лучше бы иметь карту дна исследовать. Вот здесь у нас Марианская впадина, и мы пока не знаем, когда мы там до нее доберемся. Здесь у нас там мелководье, а здесь вот у нас рифы, да, их нужно как-то обходить. Вот как я вижу сейчас, я работаю во всех комитетах, РПП, Руссофта, ПКИТА, то есть я работаю как эксперт при реестре отечественного ПО, то есть я аккредитованный Минцифрой, то есть я стараюсь делать вот как переговорщик, как человек, который работает теперь и в IT, и как человек, который долго работал в государственном секторе, то есть я стараюсь максимально вот эту вот коллаборационную связь ее восстанавливать, поэтому вхожу там в десятки комитетов, не сплю ночами, читаю нормативку, там, корректирую нормативку, читаю заявки, корректирую заявки. Вот как я вижу, вот только теперь, спустя сколько уже получается, 6 месяцев, да, 8 уже, наверное, да, с февраля, я считаю, с февраля.
Когда 6, ну, полгода. Не,
да, ну, полгода, да. Вот только теперь у нас более-менее образовался ландшафт IT отечественного. То есть, что у нас есть, а чего у нас совершенно нет. И, конечно...
Может, есть какой-нибудь специальный реестр?
Есть. Не поверите, да, он есть.
Я ожидал.
Вчера, по-моему, да, на госуслугах был запущен отечественный маркетплейс. Да, прошу любить и жаловать. Как вчера Минцифра нам написала, печатными терминами прошу критиковать. Да, непечатными терминами, пожалуйста, пока не критикуйте. Но если вы зайдете на госуслуги, вы уже можете посмотреть маркетплейс отечественного ПО. И вот те решения, которые в него попали, это решения, которые есть в реестре отечественного ПО. Вот их там какое-то дикое количество, но здесь та же самая проблема. То есть есть там решение, а есть решение. Слова одинаковые, суть разная. То есть тут еще нужно разобраться, что из этого правда можно использовать и безопасно. Вот. И не, вот как я вижу, опять-таки, сейчас архитектура это создана, и такие документы я вижу, вот, и они сейчас становятся более-менее публичными, то есть к ним какую-то форму находят для того, чтобы не только там я, как эксперт реестра, да, понимала, какое рабочее ПО, какое только называется рабочим, но и любой участник рынка мог там зайти и посмотреть, чем он уже может сегодня пользоваться. Вот, и главное, что мы честно осмысляем ситуацию, отвечаем себе на вопрос, каких систем у нас вообще нет. И это тоже, мне кажется, очень важный результат, до которого мы не всегда могли бы себе позволить честно сказать, что вот этого у нас не существует. Вот, мы это понимаем, мы на это потратим там такое-то количество денег, такое-то количество времени, там, и мы его создадим. Вот та какая-то бешеная движуха, которая сейчас происходит вокруг страшных слов ИЦК и ЦКР, вот есть такие термины, честно говоря, даже не задумывалась, как они переводятся. Ну, что-то типа центры компетенций инфраструктурные, наверное, и какие-то конкретные от промышленности. Вот они, наверное, так как-то переводятся. Короче, это как раз попытка описать, каких систем у нас нет в целом и сколько денег потребуется выделить для того, чтобы они были разработаны.
Дальше а уже... много чего нет? Вот с ушедшими западными образовались
дыры? Много чего нет. Да, все промышленные компании, вот последние, наверное, месяц мы жили в режиме, в котором все промышленные компании по секторам, там, нефтянка отдельно, там, банки отдельно, газовики отдельно, здрав отдельно, образование отдельно, собирались там по 10, по 14 часов, просто потоком проходили совещание в Минцифре, и на котором вот эта как раз архитектура и создавалась. То есть она прям в agile, не побоюсь этого слова, писалась, да, когда какой-нибудь представитель КАМАЗа приходит и говорит, вот, я все попробовал, там, умное производство с этим построить нельзя. Я сейчас говорю все, как бы, слова конкретные люди вымышленно, да, ну, там, не он говорил это, ну, неважно. Но есть промышленное предприятие, которое прямым текстом говорит, что с вот этим ПО построить умное производство, построить двойники там производственные нельзя. Вот, оно может быть похоже на прототип, оно может быть похоже на MVP, но это точно не похоже на продукт. Пожалуйста, сделайте из этого продукт, и тогда мы сможем с этим работать. Вот. И ну вот, наверное, оценка по деньгам будет в ближайшее время дана, а оценка по самим технологическому стеку уже дана. И меня, ну, честно говоря, мне кажется, что это просто выдающийся результат понять, чего же нам действительно ну, не хватает, чего точно нет. Дальше уже с этим можно как-то работать. То есть план появился.
Непросто.
Ох, да.
Очень непросто. А вот вы упомянули, тут винда, здесь да. iOS, тут Linux, а с этим-то что делать теперь? Вот, вот для меня это все время загадка была. Я как это советское дитё,
выращенное... Брали отказываться от айфонов, да?
Да, выращенное в условиях Советского Союза, где четко было понятно, что вокруг враги, эти гады нам не дышать ничего не дадут.
Да.
И как в феодальном хозяйстве у тебя, здесь у тебя конопля, тут у тебя домотканные портки из этой конопли, ваши джинсы нам не надо.
Так.
Как там пойдём в известном туда? Анекдоте, не надо нам никаких джинсов, у нас у самих. Они все есть. Вот, вот понадобилось все свое. Да, очень просто. Странно, что ничего этого никогда не делали. Какая-то странная ориентация. А тут вдруг на ровном месте бах, и оказывается, все надо свое. И все. Как теперь быть? Надо все. Свое строить?
Все надо, да.
Или Linux покроет все проблемы?
Ну вот хороший вопрос, на самом деле, он как раз из той области, о которой мы сейчас с вами поговорили, да, чего точно нет, да, нужно трезво смотреть, ну, операционные системы есть, очень хорошо, да, пусть даже на Linux написанные, но в достаточной степени переработанные, там, в достаточной степени уже понятные, имеющие опытные образцы, имеющие огромное количество внедрений, там, хороших отзывов, нехороших отзывов, но оно есть, да, вот к нему можно как-то отнести. Есть чего-то, чего нет, там, как класса, и который там еще предстоит создать. Ну вот как будто бы сейчас сложилась такая ситуация, когда да, нужно все сделать самим, и в этом смысле да, да, плохая новость. Новости две, хорошая и плохая. Да, плохая новость, что придется все сделать самим. Хорошая новость, что мы уже с этим согласились, это поняли и начали это реализовывать. И даже есть план, потому через какое количество времени это может быть создано и уже начнет работать. Да, протекционизм, разделение разделение на уровне геополитики и как следствие разделения рынков и как следствие доступа IT-технологий к тем или иным рынкам, как некоторый инструмент влияния, как некоторый инструмент санкционной политики. Это та реальность, которую мы, может быть, даже не проговариваем, но в которой мы уже давно живем. То есть это просто так произошло. Туда даже ходить там нет смысла, да, когда правовые институты просто расписывались способом, которым они отменяли действие тех или иных лицензий на территории там, нашей страны, он вообще-то отменяет правовые принципы, которые они проповедуют сами. Да?
Да.
Вот, и,
сказочные принципы эти, замечательные.
Которые как-то написаны. Как
а ведь как верилось говорится. Совсем недавно, да, как все было хорошо.
Да. Про черных лебедей нам, слава богу, доложили до, и да, и они вот так вот и всплыли. Ну вот, и поэтому, да, придется нам переходить на собственные системы, и никаких других вариантов у нас нет.
Это хорошо. Как там у гражданина Сунь Цзы войско лучше всего бьется только тогда, когда загнано в местность смерти, где никаких выходов нет. Только так.
Да.
Победим.
Обязательно. Ну, а какие варианты?
В том числе вашими усилиями.
Да, поэтому, пожалуйста. Ну, вот, знаете, что хотелось бы сказать, и чего вот я не, ну, часто не делают многие... Сейчас сформулирую мысли. То есть мы довольно долго жили, знаете, на фастфуде. Особенно подростки попадают в такую ситуацию, когда сначала тебя кормит мама, а потом ты переезжаешь и понимаешь, что продукты и вообще как-то еда сама с собой не образуется ни на плите, ни в холодильнике, да, и надо что-то с этим делать.
Я когда-то учился в интернате, и многие дети твердо уверены по окончании школы, что чай, он из чайника.
Из чайника.
А что заваривать его, это непонятно.
Зачем? Куда это? Как с этим быть? И вот до тех пор, пока мы жили и, в общем-то, дальше нам поставляли довольно доступные фастфуды, да, складывалось впечатление, что картошку ее тоже сразу вот из пакета на противне, она уже сразу вот фри, как нам, как мы любим. Да. И нам придется сделать еще один шаг для того, чтобы понять, что сначала ее моют, чистят, режут. И вот именно этот шаг, как мне кажется, мы сейчас все и делаем. Поэтому и компаниям, когда я выхожу с ними на коммуникацию, там, как эксперты, Фрита, я объясняю, что, ребят, вам стоит почитать нормативную документацию. Они говорят, что, серьезно, вот эти 120 листов я должен прочитать?
Да.
Как бы да. И конечными, и вот конкретными там заказчиками, пользователями, которые, вот опять-таки, про курс цифровой гигиены, когда мы обсуждаем с детьми, я говорю, что если вы не поймете базовых принципов безопасного поведения в сети, ни одна коробочка с антивирусом, на котором написано детский режим там, или еще что-то, не защитит ни вас, ни ваших детей. То есть вы должны научиться чистить зубы, вы должны научиться мыть руки этим мылом. То есть мы живем с вами в 70% времени кто-то, 50% времени кто-то, 30% самые неопытные пользователи. Мы живем в сети. Если мы не умеем там вести себя, если мы не знаем этих базовых принципов поведения, мы точно попадем в сложную жизненную ситуацию. У нас украдут деньги, у нас украдут данные, не знаю, что-то еще там случится. Но этого всего можно избежать, если знать элементарные принципы. Поэтому нам придется, может быть, даже вынужденно, но очень хорошо, что это случилось, немножечко встряхнуться и вспомнить, что вообще-то мы много можем. Просто нужно чуть-чуть поднапрячься, чуть-чуть потрудиться, да, и тогда все получится.
Ну, дорогим пользователям, все линки под роликом, куда бежать индивиду, куда бежать конторе, как делать бэкапы, все, идите, смотрите.
Так
спасибо,
точно.
Елена.
Спасибо большое.
На сегодня все.